здесь. Нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. Сегодня у нас замечательный гость, заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог города Леонид Кондрашов. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Викторович, первый вопрос, давайте начнем вот с чего. Москва – город древний. В последние годы очень сильно строится. Правда ли, что без вашего разрешения и вашего одобрения построить в городе ничего нельзя?
Ну, это не исключительно наше требование и не исключительно на всех территориях. Требование федерального законодательства, которое развито московскими подзаконными актами, там, где известны памятники археологии, или на землях, о которых нет надежной информации, что там нет памятников, вернее, что там нет памятников археологии, действительно нужны предварительные археологические исследования. Там, где эти археологические исследования уже проведены, или в результате разведок получена точная информация, что памятников археологии нет, естественным образом такого разрешения не требуется, и совершенно незачем заниматься лишними бюрократическими процедурами.
Хочу напомнить, что в нашей беседе могут принять участие наши зрители. Наши слушатели, можно звонить в прямой эфир по телефону 8-495-73-73-94-8, отправлять сообщение по телефону 8-925-88-88-94-8, а также сообщение через Telegram «Говорит МСК Бот» и с помощью Твиттера «Собачка Говорит МСК». Леонид Викторович, вот в последние годы очень много строится метро. Это, наверное, такой самый и глобальный проект, и очень большие планы по строительству метро на ближайшие годы, в том числе вот третий пересадочный контур идет и по центральной части. Здесь какие-то исследования, какие-то дополнительные согласования вы проводили или будете проводить?
Ну, естественно, там, где необходимо, хотя метро проходит сейчас на большой глубине, где по понятным причинам археологии уже нет, есть геологические напластования, но все-таки в метро входят сверху. И, конечно, там, где есть земляные работы, не так глубоко, рядом с поверхностью, естественно, археология нужна. Тем более, следует сказать, что, собственно, современный этап развития московской археологии связан именно с первой очередью метрополитена. И ситуация во многом отражает характер той эпохи. Дело в том, что при прохождении трасса окопался на открытом способом, непонятно куда стал уходить бетон, а это все-таки был строительный материал строгой отчетности. Выяснилось, что бетон прежде всего уходит в различные полости, это старые подвалы, зоны разуплотнения грунта. Поэтому было принято решение создать две бригады. Бригаду историков-архивистов, которая смотрела по историческим документам, что здесь может быть, и бригада археологов, которая проводила исследования. Собственно, современное научное изучение началось именно с этого момента. Публикация этих работ в составе академического сборника стала основой изучения археологического прошлого Москвы. Многие вопросы, связанные с керамикой, с атрибуцией находок, были опубликованы именно там. Поэтому, конечно, археологи, московские археологи метро, это очень такая важная, значимая для нас тема, и мы работаем вместе.
Но вот сегодня вы уже будущую трассировку новых линий проанализировали, в ближайшие годы какие-то раскопки вы уже планируете?
Ну, естественно, как правило, так скажем, интересующиеся люди, люди, слушающие информацию, знакомы только с самой верхушкой айсберга. непосредственно проведением археологических работ. Как и в других отраслях строительства, так и при строительстве метро вначале происходит получение исходно-разрешительной документации, идет выбор места, особенно, как я говорил, важны те места, где работы будут проходить рядом с поверхностью, и потом идет проектирование. Ну, вот для... И на каждой стадии, это, не один, это работа не одного года, и на каждой стадии присутствуют специалисты-археологи, то есть археологи – это не только ученые, вооруженные лопатой, но и большое количество специалистов, которые работают вот на этой ранней стадии проектирования и которые помогают нашим коллегам-строителям в своей работе.
Ну, какие-то конкретные площадки вы можете уже назвать?
Ну, вы знаете, мы, как правило, их не афишируем, потому что все-таки существует проблема незаконных копателей. И
насколько остро она в городе вообще сегодня?
Ну, знаете, вот долгое время это была не столь острая проблема, поскольку, как я уже говорил, мы стараемся не афишировать эти места на предварительной стадии, а когда уже появляется стройплощадка, это, как правило, огороженная территория с охраной. И, в общем-то, в Москве территория в достаточном мере контролируется. Однако с прибавлением Новой Москвы, с большим массивом лесов, полей, проблема стала полный рост, и наши коллеги в содружестве, сотрудничестве с УВД по Троицкому округу проводят рейды, и выясняется, что таких вот людей, которые хотят пограбить наше историческое прошлое, достаточно.
К сожалению.
К сожалению.
Леонид Викторович, вопрос про, нельзя не спросить, про Зарядье. Открылся замечательный, прекрасный парк.
Там вам понравилось?
Очень. Там прекрасный музей археологический. Но вот теперь вопрос. Есть ли возможность в городе создавать еще такие площадки, где можно было бы показать археологическое наследие? Может быть, это не обязательно центральная часть города. Ну, и как-то внести это просто в общую карту, скажем, туристическую.
Ну, на самом деле, наши специалисты думают об этом постоянно. Собственно, сейчас мировой опыт, российский опыт накопил достаточно сведений о возможных способах. Ну, так скажем, существует термин музификация, хотя многие его понимают по-разному. Но мы скажем о консервации на месте археологических руин с тем, чтобы они были доступны для обозрения. И, скажем, этот год был достаточно важен для этой работы. Так получилось, что многие старые, так сказать, остановленные проекты получили свое завершение.
Возобновили.
Да, и многие объекты целенаправленно были модифицированы, поскольку были открыты именно в этом году. Поэтому я не могу не отметить, кроме музея, где сохранена часть основания стены Китай-города, причем на Заряде это в двух местах нам удалось это сделать, а еще это Хохловская площадь, проекту этому тоже более 10 лет.
Многострадальный.
Да, многострадальный объект, и знаете, вот обходя улице, вот на днях убедился, что там очень хорошая, грамотная архитектурная подсветка, то есть вот очень понравилось. Это основание палат на Нарышкиных, Петровский монастырь. Кроме того, в рамках программы «Моя улица» были сохранены и показаны участки мощения. Специально выбирались места, где нет такого, знаете, что ли, активного прохода, потому что иначе бы мы этот весь булыжник бы очень быстро потеряли. И, во-вторых, это не самое удобное современное покрытие, но в то же время эти участки остались. И сейчас идет проработка очень интересного проекта, который сейчас на официальном языке носит название «Ландшафтного парка в Митино». а на самом деле это можно назвать археолога ландшафтным парком. Причем мы с вами говорили про метро. Началось все именно с того, что первоначально станцию метро Волоколамска, которую знают многие москвичи, разместили как раз на городище Железного века. И в рамках вот обсуждения этого проекта, проработки этого проекта и появился, собственно, этот парк. А место это очень интересное, там очень много разноплановых археологических объектов. И сейчас и навигация, и, собственно, логика парка будут учитывать археологический фактор. Кроме того, там существовало руинированное здание старого овощехранилища, которое сейчас будет превращено в археологический центр. И мы сейчас активно обсуждаем с нашими коллегами, как этот археологический центр должен функционировать. Надеюсь, что и другие объекты также при возможности будут также консервированы на месте. Кроме того, если мы говорим о показе
А вот извините, а по поводу Митина, там памятники вот в этом парке какого периода смогут люди увидеть?
Ой, ну, начиная, как я уже сказал, с Железного века, это, грубо говоря, с 7 века до нашей эры по 7 век нашей эры, по крайней мере, это точно, потому что вот в пограничных зонах специалисты сейчас спорят о хронологии, о развитии этой культуры. Это 1500 лет глубоко экологичного хозяйства. Это видно по, естественно, научным исследованиям этой культуры. Это очень интересная культура, названная Диковской. Но эти люди так себя не называли. Просто около деревни Дикова, да, так сказать, было обнаружено первое городище, которое, кстати, можно увидеть в музее-заповеднике Коломенское. Но таких городищ было несколько. Кстати, на месте Кремля располагалось такое городище. И вот в зоне Митина на самом деле два таких городища. И это очень интересно. Кроме того, в парке сохранилась самая крупная из сохранившихся курганных групп, 76 курганов.
76 на территории парка?
76 курганов, да. И есть ряд объектов, которые не проявлено. Специалисты их называют селища. Это уже, так сказать, раннее средневековье, развитое средневековье. И мы постарались, чтобы они были выделены посадками для того, чтобы их можно было увидеть. Так что надеюсь, что этот парк... А надо сказать, что очень интересно, понимаете, то есть в результате вот всех этих вот иногда драматичных историй по сохранению археологических объектов, в общем-то, выяснилось, что это, по сути, один из немногих участков, где сохранился исторический палеоландшафт. И эти данные нам подтверждают наши коллеги-ботаники, зоологи, то есть... Сам парк и с ландшафтной точки зрения очень интересен. И сочетание природного фактора и, так скажем, археологического, мне кажется, должно дать очень интересный эффект.
А есть понимание, когда по срокам это все будет создано?
Ну, сейчас основные работы связаны с благоустройством парка. Да. Как я уже говорил, само обсуждение этой идеи началось несколько лет назад. Я думаю, что уже, вот, собственно, археологическая часть, это, так сказать, история следующего года.
То есть вы уже приступите.
Ну, собственно, сколько осталось, да, сказать, до следующего года, да. Но я должен сказать, что, собственно, археологические исследования, они были проведены специалистами Института археологии пару лет назад, и эти исследования позволили уточнить реальные места расположение этих объектов.
Леонид Викторович, у нас уже есть слушатель. Давайте. Алло, добрый день, здравствуйте, добрый вы в эфире, представьтесь.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот на следующий год у нас будет чемпионат мира по футболу. Но, к сожалению, у нас как времени нет своего Колизея, поэтому московские власти... решили создать искусственные Колизеи и Помпеи у нас вот по Ленинградскому шоссе на Войковской между павильонами выходами из метро. Пустырь там уже 30 лет, он, в общем-то, как бы существует, загороженный. Теперь на водном стадионе за северным выходом строили здание, его забросили тоже 10 лет, оно брошенное, в безобразном состоянии, этими сетками загороженное. И на речном вокзале, значит, вокзал, речной вокзал, ну, в общем, памятник архитектуры, в заброшенном состоянии, кругом плиткой обложенный, значит, плитку везде хорошо сделали, а здание и написали на оградах «фотографировать запрещено». Так вот,
так, да, я думаю... В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, это, в общем-то, ну, вы связаны с руководством Москвы. Долго у нас будет продолжаться это искусственное, в общем, творение, значит, развалин. И там, наверное, и археологические исследования уже можно вести. В общем-то, ну вот...
Спасибо.
Вот, да еще, я был в заряде. Мне да. Заряде совершенно не понравилось. Это какой-то, в общем-то, тоже созданный пустырь на, значит, историческом месте. Ну, в общем-то, мне кажется, столько денег вложили, могли бы на эти деньги что-то хорошее сделать.
Спасибо. Ну, не совсем, наверное, все-таки вопрос.
Не совсем,
вопрос,
но, знаете, я хочу сказать, чтобы, так сказать, несколько приблизить к археологической теме, советую многим москвичам, был в Москве, проходил антрепризный, правда, спектакль, но можно найти, в оригинале он называется «Бедро Юпитера». Правда, связан он с итальянскими реалиями, но, как выясняется, и в Италии, и в России проблемы, связанные с археологическим наследием, весьма схожи.
Стоят очень остро.
Да, стоят очень остро, и там как раз строители боялись, что у них на строительной площадке найдут Колизей. Вот. Ну, речь, конечно, идет не о древних руинах, да, которые, я так понял, пафос выступления, что многие объекты долго строятся или реставрируются. Но должен сказать, что я не могу, так сказать, анализировать все строительные площадки, но что касается реставрации, часто реставрация – это очень сложный процесс, часто он связан с научными исследованиями. В частности, вот, например, говорили очень долго, когда начались научные предварительные исследования монумента Пушкину.
Да.
И все говорили, а почему так долго, а почему так вот это все специально подстроено. Сейчас, когда монумент как бы стоит на своем месте, понятно, что вначале требовалось провести исследование патины, да, так сказать, и так далее. Поэтому часто кажется, что те или иные объекты, ну, реставрируются долго. Кроме того, нельзя еще и отрицать это проблему собственности, владельческих отношений. Конечно, государство в интересах общества старается принудить таких вот нерадивых, что ли, собственников, но это все-таки тоже не быстрый процесс. Что касается речного вокзала, насколько мне известно, там процесс реставрации не, так сказать, остановлен. Так сказать, все находится в процессе. Есть там действительно проблемные вопросы, больше всего связанные с тем, что вообще существование объектов капитального строительства около воды – это всегда очень сложный вопрос. И с точки зрения гидрогеологии, и с точки зрения строительных материалов. Поэтому мы с самого начала говорили, что, в общем-то, процесс этот не будет простым. Поэтому реставрация там продолжается, и мы надеемся, что этот объект будет сохранен реставраторами и будет по-прежнему встречать гостей Москвы.
Самое главное, что он передан городу, и город теперь может спокойно заниматься работой.
Ну, спокойно, наверное, это не то слово, но работой коллеги действительно занимаются, и надо прямо говорить, что это, ну, в общем-то, непростое дело. И поэтому я очень уважаю наших коллег-реставраторов, действительно... Это деятельность, основанная на научном знании, и, в общем-то, не всегда она подлежит, что ли, формальной логике.
Нас все равно вот слушатели возвращают к зарядью, а скажите, а там археологические исследования будут продолжены? на территории уже парка, или, в общем, все, что можно было, археологи уже сделали?
Ну, давайте я отвечу таким образом. Ну, во-первых, я вернусь, есть такой великий российский археолог Городцов, который говорил, что археология не находит там, где ее не ищут. Вот. Вот в 40-е годы, когда пытались начать строительство высотки для одного из наркоматов, приглашали археологов, был устроен громадный стилобат, и уже говорили, что вот, а что там искать? Все уже, да, так сказать, выкопали. В 60-е годы перед строительством гостиницы России выяснилось, что...
Не все.
Не все, да. И были проведены исследования, очень важные для археологии Москвы. Скажу, что нынешнее поколение московских археологов, в том числе и я, собственно, учились на этом материале. И, так сказать, он для нас хрестоматийный. И опять после того, когда гостиница «Россия» была разобрана... В 2006-2007 годах, когда необходимо было продолжить исследование, говорили, что вы там найдете, потому что действительно столобат зарядье, а многие коллеги не вспоминают, что, собственно, там же форма большая... парка, это же в том числе и на крыше этого столобата, который, в общем-то...
Там же подземная часть огромная.
Да, огромный, огромный. В то же время уже исследования 2006 и 2007 года показали... очень существенную насыщенность культурного слоя и показали, что работать еще можно. Не говоря уже о последних по времени работах, непосредственно связанных с сооружением парка. Но надо сказать, что археологи работали там, где было внедрение в культурный слой.
Угу.
И необходимо прямо сказать, что есть еще участки, которые не были подвержены строительству, где сохранился культурный слой, и, конечно, там найти можно.
Есть какая-то возможность.
Ну, да, но стоит ли сейчас копать? Археологи не являются, как ни странно, об этом говорить, сторонниками раскопать все и сразу. Да. Конечно, так сказать, научный азарт, интерес у нас присутствует. С учетом того, что было найдено зарядье, конечно, нам бы очень хотелось... раскопать эти участки, чтобы подтвердить или опровергнуть те или иные теории. Но мы понимаем, что методика исследований постоянно совершенствуется, что наши последователи будут копать лучше, тщательней. Поэтому если сейчас ландшафт парка не будет изменяться, я думаю, что исследования в заряде – это уже дело следующих поколений. А для примера я вот, знаете, вам приведу. Вот были... интересное исследование на Красной площади Института археологии, угу. И там привлекли...
Это Российская академия.
Российская академия наук, но в данном случае, что привлекли специалистов по палеоботанике.
Угу.
То есть культурный слой промывался и изучалась пыльца растений. И в самых глубоких горизонтах специалисты увидели, что вначале это было на месте Красной площади, была лесная опушка, были лесные растения, характерные для открытых пространств. Потом появились полевые растения, это значит, эта территория была распахана. Потом появились огородные растения, то есть это уже где-то рядом с застройкой какие-то огороды. И потом появились помоечные растения, это значит, что территория уже застроена. И рядом с домами росли растения, которые характерны для застроенных участков, которые растут рядом с бытовыми отходами. Вот могли ли такое представить наши великие предшественники, археологи там, конца 19-го, начала 20 века?
Ну, конечно, методики не было еще.
Даже, я думаю, представить такое не могли. Поэтому, я думаю, мы сейчас не можем представить, что будет, каким инструментарием будут вооружены наши последователи, археологи следующих поколений. Поэтому в Москве и в России, да и во всем мире раскапывается только то, что... невозможно не раскопать в данный момент.
Спасибо, Леонид Викторович. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Продолжим. Сегодня у нас в эфире заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы Леонид Викторович Кондрашов. Вы можете принимать участие в нашей беседе с помощью смс по телефону 8-925-88-88-94-8. Дозвониться в прямой эфир можно по телефону 8-495-73-73-94-8. Также мы принимаем сообщения с помощью телеграмма «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собачка говорит МСК». Леонид Викторович, во второй части давайте поговорим немножко о легендах и мифах археологии московской, тем более, что их очень много. Вот с завидной регулярностью появляются слухи о кладах различных, тем более вы сами находите клады, подогреваете интерес. Регулярно всплывают слухи о легендарной библиотеке Ивана Грозного, Либерии. Действительно ли в Москве еще много кладов? И как это вот, как вы все-таки, это все-таки случайный поиск, или вы знаете, где искать?
Ну вот, опять скажу, что я подогреваю интерес к кладам. Я скорее стараюсь всегда говорить, что археологи ни в коем случае не являются охотниками за кладами или отдельными вещами, поскольку...
То есть Индиана Джонс не ваш коллега?
Вы знаете, я как-то в электронной переписке одного испанского коллегу обозвал Индиана Джонсом, а потом он очень меня обиделся. На самом деле, более антиархеологического персонажа, который там все режет, ломает,
вывозит,
да, так сказать, трудно представить. Археолог... Дело в том, что наше прошлое оставляет следы, и часть этих следов более понятны. Это, ну, во-первых, работы летописцев, составителей различных хроник, чья задача была, собственно, зафиксировать те или иные события. На первый взгляд, это самый такой понятный источник, собственно, который, цель которого была, так сказать, оставить потомкам, да, и потомкам. Но мы понимаем, что эта информация очень сильно политически ангажирована, она подана под углом зрения автора этого произведения. И историки постоянно спорят, так сказать, о достоверности тех или иных сведений. Кроме того, существуют менее, что ли, понятные документы, вернее, информация в них заключена опосредованно, потому что даже сейчас мы все, так сказать, зафиксированы в тех или иных статистических данных, заключаем договорные какие-то отношения. Раньше это было в основном бумажные, да, документы, сейчас есть и электронные документы. Собственно, цель этих документов не была рассказать историю, но, изучая эти документы, можно сделать достаточно обоснованные выводы о тех или иных сторонах жизни в этот период. Но, например, знаете, очень долго в советское время наука говорила о том, что... Вот видите, мы имеем результаты судебных решений, и все в пользу богатых монастырей против крестьян. Пока коллеги, в общем, не задались простым вопросом, а что изучалось? Изучались в основном-то как раз архивы монастырей. И, понятное дело, там хранились именно документы, которые подтверждали право монастыря владеть тем или иными земельными участками, там, где они выиграли эти суды. Поэтому говорить об эксплуатации крестьян на основании только этих документов тоже не вполне корректно. И мы понимаем, что вот эти все документы, или, как говорят специалисты, письменные источники, все-таки охватывают не всю историю. А вот та повседневность, как люди жили, что они делали, с чем они сталкивались вот, в руках, какие инструменты, Бытовые это тоже очень важно и объясняет наше прошлое. Она, вот все эта сторона прошлого доступна по так называемым вещественным источникам, которые находятся в культурном слое. Эти вещи немые. Они прямо, конечно, нам не говорят про историю, но при правильном изучении дают такие яркие картины, что могут конкурировать и, так сказать, с письменными источниками. Но есть одно условие. Чтобы эти предметы заговорили, необходимо, чтобы они были раскопаны по правильной методике. Поэтому не цель найти тот или иной клад, и не цель найти те или иные вещи, а зафиксировать их, понять условия, почему они оказались в культурном слое, проанализировать. И тогда эти артефакты практически заговорят. Поэтому, конечно, глобально археологи изучают исторические условия, те объекты, которые находились в том или ином месте, и мы, конечно, понимаем при выборе наших раскопок, с чем исследователь может столкнуться. Однако исследователь не ставит специальной задачи найти клад. Но если он копает в правильном месте, правильно копает, то, конечно, если клад был зарыт в этом месте, то он и обнаруживается специалистами. Но исследователь не бросает сразу, да, так сказать, на эту кубышку или, так сказать, вот у нас последние клады, например, спекшийся комок монет, потому что он был завернут или находился или в кошельке, или, так сказать, в тряпицу был завернут. Все-таки вначале очень тщательно фиксируется, что вокруг, да, и изучив монеты, мы воссоздаем условия падения этого клада, что он себя представляет. Существует наука нумизматика о монетах, которая также делает эти кружочки металла историческим источником. Поэтому клады, конечно, в Москве есть. Искать их не надо, это запрещено законом, можно так сказать, и наказание получить. Но при правильных исследованиях, естественно, археологи эти клады обнаруживают и анализируют. И, кстати, не могу не сказать, не продолжают, так сказать, информировать, что... И, кстати, это, наверное, все-таки косвенное подтверждение популярности археологии, что продолжают мошенники пытаться продавать людям монеты из киосков, так сказать, китайские подделки под видом обнаруженных
в культурном слое.
В культурном слое, да, что вот он гастарбайтер, должен уезжать, готов задешево продать эти монеты, находку, да. Уже несколько раз говорили, что эти, так сказать, правонарушители являются мошенниками, но, как я понял, в общем-то, они находят своих доверчивых или малообразованных клиентов.
То есть... Я правильно понимаю, что нельзя ни в коем случае вырывать находку из контекста? И очень важно и место, и сам контекст, где она найдена, рядом с чем.
Так? Да, конечно, так. Причем, вы знаете, очень часто мы ведь находим клады, например, ну, например, происходило... постепенно уменьшение веса монет, и очень большая разница между монетами до реформы Елены Глинской, собственно, монетами времен реформы Елены Глинской, и дальше происходит только уменьшение весовых номиналов. Часто люди зарывали, что ли, более полноценные монеты, которые, ну, если они умудрялись их достать, как, ну, по весу серебра. И мы находим такие клады, в общем-то, они не отражают, вернее, как раз отражают некую особенность своего времени, но датировка их гораздо более ранняя. И понять это можно только исследовав, так сказать, этот участок. Кроме того, есть курьезные моменты, когда древние монеты оказываются, ну, в совсем современных ну, с точки зрения археологии, верхних горизонтов культурного слоя. То есть нельзя исключать иногда, что в слой попадают монеты из коллекций. Если мы нашли древнеримскую монету, это совсем не значит, что древние римляне, да, именно здесь и были. Поэтому надо понимать условия этой находки, все анализировать, и работа ученого как раз стоит в том, чтобы подвергать сомнению любые данные, которые будут обнаружены.
Леонид Викторович, вот у нас есть сообщение, 20, в частности, 28-й нам пишет: если я нашел монеты на своем участке, это моя собственность, как я могу распоряжаться находкой, будет ли она законной и куда мне надо обратиться?
Вот этот уважаемый товарищ 28-й не очень хорошо знает наше отечественное законодательство. Дело в том, что земельные участки и объекты археологического наследия находятся в гражданском обороте раздельно. Гражданин является владельцем земельного участка. А археологические артефакты, или, как говорит закон, археологические предметы, являются нашей общей собственностью. Это наша общая история. Поэтому государство от лица всего общества вменяет государственную собственность этих артефактов. Если такие артефакты были обнаружены, надо вызывать, в том числе и через наш департамент культурного наследия. У нас всегда открыта прямая линия, и мы никогда не отказываем людям
в консультациях,
да, привлекаем наших коллег-археологов. Конечно, археологи приедут достаточно быстро. Но незаконный оборот археологических предметов, незаконные раскопки – это является правонарушением вплоть до уголовного, то есть, возможно, и уголовное преследование в данном случае. Поэтому не стоит лишать всех нас страниц нашей истории. И поверьте, что обладание вот этими предметами с материальной точки зрения – не всегда, что ли, эквивалентно наказанию за это. И не всегда не специалисту эти предметы могут сказать что-то. Поэтому лучше связаться с специалистами.
У нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Очень интересная передача, я москвич. А нельзя два слова сказать, если ехать в область слева от Ленинградского шоссе в Москве, вот это место.
Если можно поточнее.
Да, как же вот вылетело из головы. Там еще, там очень родники бьют исторически, туда люди ходят, да. Вот я разветвляюсь, Ленинградская и Волоколамская. Ну, просто не могу вспомнить. Там большой комплекс.
Ну, да, получается, да.
Нет, об этом месте, там очень много каких-то холмов странных, и, по-моему, там какие-то чуть ли не могильники, нет? Так, непонятно я, да?
Не совсем понятно, да.
Ладно, извините, не сформировал. А Зарядье очень красивое.
Спасибо.
Я любуюсь, у меня нет времени, я внутри не был, но с внешней стороны великолепный комплекс, современный.
Обязательно сходите в музей.
Обязательно, конечно. Ну что.
Спасибо.
Извините, что я так некорректно вопрос. А вы знаете меня. До свидания.
Спасибо, да.
Ну, я хочу сказать, я думаю, что если москвичи, а нам очень приятно, когда люди интересуются результатами работ археологов. Но дело в том, что и эти территории, и центр Москвы. Здесь располагается очень много разноплановых, очень интересных и археологических объектов, и объектов, связанных с историей Москвы. Конечно, надо говорить, ну, более предметно. Но если возникнет интерес, я думаю, и через ваше радио, и через сайт Департамента культурного наследия, там есть для контактов, мы всегда, конечно, ответим, какие объекты там расположены, а объектов действительно множество, и мы всегда с удовольствием рассказываем о тех или иных моментах. А вот что, может быть, еще сказать? Вы знаете, видимо, профессия накладывает свой отпечаток, и я являюсь очень консервативным человеком, и в том числе поклонникам таких вот классических археологических экспозиций, то есть небольшим любителям вот всяких вот применяемых сейчас медийных средств показа материала, но объективно должен признать, что работа большого коллектива, где участвовали и специалисты, связанные с ГИМом, и с музеем Москвы, и другие специалисты, то есть получилась очень интересная экспозиция, и приглашаю всех москвичей, советую настоятельно осмотреть эту экспозицию. Само помещение музея небольшое, но экспозиция очень наглядная и очень интересная.
Давайте еще побеседуем с нашими слушателями. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я еще раз вот хочу сказать, что вот этот товарищ, который звонил, он имел в виду Покровско-Стрешнево, и там есть источник «Лебедь». Но, в общем-то, там и дворец есть, который до сих пор тоже не восстановлен, он как бы в таком разваленном состоянии. Вот расскажите об этом, если знаете что-нибудь.
Спасибо.
Ну, если речь все-таки шла об этом объекте, видимо, интересно, как люди, да, так сказать, могут сказать, что там говорил человек. Но это все-таки не совсем это место, это действительно уникальная усадьба. И коллеги часто обращают внимание на состояние этой усадьбы, и было несколько скандалов, связанных с тем, что в разрушенные дворцы, так сказать, проникали всякие любители острых ощущений, там делали какие-то фотосессии и так далее. Все это было в том числе и потому, что долго не определялся статус имущественный этого объекта. Сейчас им занимается Департамент природного наследия, и я думаю, что сейчас идет, ну, самая первичная стадия, так сказать, подготовка исходно-разрешительных документов, историко-культурные исследования. Я думаю, что постепенно этот очень интересный объект, я думаю, у нас уже времени не хватит, так сказать, рассказать о очень интересной истории. Я думаю, что если, например, даже радио говорит «Москва», сделать передачу, так сказать, о тех или иных объектах, конечно...
Это один из знаков.
Да, то есть можно даже не час, а больше рассказывать об истории этого объекта, о многих руинированных объектах, которые остались сейчас только фундаменты или руины. И это все очень интересно. Главное, что сейчас работа потихонечку, ну, очень начала разворачиваться.
А если, Леонид Викторович, если вернуться все-таки к центру города, к центральной части, а есть ли археология, например, на территории Кремля? Есть ли там еще потенциал для вашей работы?
Ну, знаете, я скажу, что, конечно, Кремль – это кладезь археологии. Как я уже говорил... или не здесь говорил, но мы затрагивали тему Коломенского, и как раз вот Дикого городища, это был первый объект, на который обратили внимание как на археологический объект. Однако Кремль стал центром, что ли, притяжения археологических воззрений, однако ему несколько не везло с археологической точки зрения. Вначале, так сказать, князь Щербатов проводил там локальные исследования. Потом Кремль стал все-таки режимным объектом, и в советское время археологические исследования в основном были связаны с тем или иным строительством, особенно в этом плане показательно строительство Дворца съездов, когда были проведены исследования. Ну и потом музеи Кремля имели очень славное археологическое подразделение, которое проводило археологические наблюдения, отслеживала все, ну, понимаете, это если это режимный объект, там прокладывались новые коммуникации, потом они ремонтировались. Это были постоянные земляные работы, и об этом тоже можно рассказывать часами. Однако в последнее время прошло очень два интересных археологических проекта, связанные работами в Таницком саду и на месте 14-го корпуса, опять же, их проводил Институт археологии, не подумайте, что я его так получается, что рекламирую. В Москве работают несколько археологических организаций, и они эти организации, вернее, в этих организациях работают очень грамотные и интересные специалисты, но вот так получается, что вот мы, я все время ссылаюсь, так сказать, только на одну из организаций, хотя Институт археологии очень важная, да, с научной точки зрения организация. И они вели работу в Кремле. Исследования дали очень интересные результаты. Кроме того, в самом Кремле музеифицированная часть фундаментов монастыря и, по-моему, Малого Николаевского дворца. То есть, как бы цикл исследований получил некое свое логическое завершение. Как я уже говорил, музеи Кремля обладают огромной археологической коллекцией. Часто эти артефакты выставляются в различных экспозициях, но надо сказать, что территория Кремля является территорией под федеральной юрисдикцией, и Москва, как город, на территории Кремля исследования не проводит.
Может быть, и...
Ну, вы знаете, когда речь идет о науке, когда речь идет об обмене теми или иными научными данными, здесь, конечно, вопрос федеральный этот объект, региональный этот объект не стоит. И все археологи стараются работать вместе, хотя со стороны может показаться, что уж они очень остро эмоционально дискутируют, но в этом суть гуманитарной науки. И кроме того, я говорил, что эти источники не мы. Их заставляют давать информацию именно исследователи. Поэтому, может быть, среди археологов дискуссии, что ли, более такие яркие и эмоциональные, чем среди наших коллег, которые изучают письменные источники.
У нас есть время для того, чтобы еще поговорить с одним из наших слушателей. Добрый день. Нет у нас? Да. Спасибо, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил, Москва. А вот скажите, пожалуйста, вот Сходинский ков Тушина, вот можете рассказать, что там археологически?
Вы имеете в виду Тушинский лагерь?
Нет, Сходинский ков, вот этот памятник природы около Фабрициус, там походный проезд в этом, вот, бульвар Яна Раниса в этом вот пятачке, там как бы историческая какой-то, ну, стоянка древнего человека была или что там?
Нет, ну...
Спасибо.
Так называется он, Сходинский ков, он на карте Москвы так и называется. Это Тушино.
Тушино, да.
Спасибо.
Ну, надо сказать, что в этом районе сосредоточено несколько разноплановых объектов. Часть из них относится действительно к каменному веку, но не надо думать, что это вот, это так называемые места находок. Не все древние артефакты остаются на своем месте, и... но тем не менее места, где они обнаружены, являются очень интересными и важными с точки зрения возможного приложения сил археологов. И кроме того, надо сказать, что хотя эти объекты входят в административную территорию Москвы, они, собственно, раннемосковскими не являются, но это место было достаточно выгодно с точки зрения заселения, поэтому и раннего Средневековья есть объекты. В основном это объекты, которые не проявлены. Как я уже говорил, они называются селища, и, как я уже говорил, это, наверное, уже... предмет специальной передачи, мне уже подсказывают, что время истекло. Я думаю, специально мы коллегам действительно все это расскажем.
Спасибо. В гостях у нас был главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.
Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».